В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Решающая битва за Верховный суд США. Почему республиканцы лишили оппозиционную партию права блокировать кандидатуры членов Верховного суда? Было ли большинство в Верховном суде более важно для республиканцев, чем Дональд Трамп в Белом доме? Станет ли Верховный суд консервативным союзником Белого дома? Отнимут ли республиканцы у американок право на аборты? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с правоведом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира, специалистом по конституционному праву, профессором университета имени Джорджа Мейсона Ильей Соминым и филадельфийским адвокатом Ларисой Тенберг. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В четверг американские сенаторы предприняли редчайший в своей практике шаг. Республиканское большинство, прибегнув к процедурной уловке, отменило давнее правило, позволявшее партии меньшинства блокировать кандидатов в члены Верховного суда страны. С помощью так называемого филибастера или обструкции сенаторы от партии, находившиеся в меньшинстве, могли, вступив в нескончаемые дебаты, не дать большинству возможность выставить на голосование кандидатуру судьи, который был для меньшинства неприемлем. Для преодоления этой преграды требовались голоса 60 сенаторов. Задача практически неподъемная. Обе партии признавали святость этого права десятилетиями. В четверг республиканцы отменили его после того, как демократы отказались дать ход кандидатуре судьи Нила Горсача, который был в начале февраля номинирован президентом Трампом на место скончавшегося в прошлом году консервативного члена Верховного суда Антонина Скалии. Формально демократы объявили, что для них неприемлем Горсач как кандидат с крайне консервативными взглядами, готовый поступиться интересами среднего американца во имя интересов корпораций. Неформально демократы были вне себя из-за отказа республиканцев рассмотреть кандидатуру судьи Мерика Гарланда, номинированного в Верховный суд президентом Обамой в прошлом году. Демократы знали, что право на обструкцию является ставкой в этом противостоянии. Глава демократического меньшинства, сенатор Чак Шумер, обвинял республиканцев в том, что те готовы пойти на изменение правил вместо того, чтобы предложить другого кандидата с более центристскими взглядами. Неизвестность сохранялась почти до последних часов. Соблазн отступить был велик для обеих сторон. Однако и демократы, и республиканцы пошли на принцип. Демократы попытались устроить обструкцию, республиканцы прибегли к тому, что образно называется ядерным вариантом. Они попросту отменили право меньшинства на обструкцию для того, чтобы открыть путь для утверждения Нила Горсача в пятницу простым большинством голосов. Чак Шумер после голосования объявил, что это поворотный пункт в истории Сената, в истории Верховного суда, иными словами, темный день для обеих институций. Профессор Сомин, вот для Чака Шумера это трагический день. Как вам такие сильные формулировки? Что, собственно, произошло в Сенате?
Я считаю, что это действительно поворотный пункт, но, может быть, не в такой степени, как считает сенатор Шумер. Он исторический в том смысле, что до сих пор, в течение многих десятилетий, меньшинство всегда имело это право, но, с другой стороны, оно очень редко его использовало, и только один раз в случае номинации на Верховный суд. Ее больше использовали в случаях номинации на второстепенные средние и нижние суды.
Но ведь этот давний сенатский демократический инструмент, обструкция, был уничтожен сегодня республиканцами для того, чтобы провести в Верховный суд одного конкретного кандидата. Тот же Шумер винит республиканцев в том, что они отказались от важной демократической традиции вместо того, чтобы заменить кандидата. Почему назначение члена Верховного суда превратилась в главный политический вопрос, в главную политическую драму страны?
Есть два значительных момента. Один, который продолжается уже в течение многих лет, второй, который специфически относится к именно этой ситуации. То, что уже происходит в течение многих лет, это что возникло сильное разногласие между демократами и республиканцами насчет юридической философии. И из-за этого по многим важным вопросам есть большая разница между средним республиканским судьей и средним демократическим. Более специфический момент заключается в том, что в прошлом году умер судья Скалия, который был, возможно, самый известный консервативный член Верховного суда. И если бы его заменил либерал, возможно, это бы изменило баланс Верховного суда. Из-за этого очень многие с обеих сторон считали, что это особенно важная номинация.
Илья Шапира, Демократы бьют громкую тревогу. Они предупреждают, что в Верховном суде появился крайний консерватор, который готов поступиться интересами так называемого «маленького человека» во время интересов большого бизнеса.
Это чистой воды игра на публику. Если Нил Горсич является крайним консерватором, то никакой республиканский кандидат не будет приемлем для этой группы демократов. Он занимает вполне центристские для республиканцев позиции. Он снискал глубокое уважение в профессиональном сообществе. Сенаторы-демократы, устраивающие обструкцию, играют на потребу своей аудитории, своих избирателей. Да и по большому счету объектом этой кампании является не Горсич. Противники Дональда Трампа воспользовались этой возможностью, чтобы излить на республиканцев свой гнев за отказ предоставить президенту Обаме возможность назначить своего кандидата в коллегию Верховного суда. В марте прошлого года они отказались рассматривать кандидатуру судьи, выдвинутого Обамой, ссылаясь на то, что это сделает следующий президент. Плюс, конечно же, демократы подвергают сомнению легитимность президентства Трампа. Эти слушания проходили на фоне расследования российского вмешательства в американские выборы. Демократы и близкая им пресса продолжают намекать на то, что Кремль помог Трампу победить на выборах. А если это так, то кандидат президента Трампа в коллегию Верховного суда является нелегитимным по определению. Иными словами, дебаты о кандидатуре Нила Горсича превратились в политическое противостояние.
Но если отвлечься от этой сиюминутной ситуации, ведь многие республиканцы, как известно, скептично относившиеся к кандидатуре Дональда Трампа, говорили, что они проголосуют за него в надежде на то, что он назначит Верховный суд судью консервативных убеждений. Именно это соображение было одним из главных для сторонников Трампа в американском политическом истеблишменте, для тех, кто был за него. Отчего такое внимание к тому, кто станет членом высшего суда страны?
Я бы сделал еще более сильное заявление, чем вы. Я предполагаю, что Трамп не победил бы на выборах, если бы в Верховном суде не пустовало место судьи. В ходе предвыборной кампании многие предполагали, что республиканский электорат будет раздроблен, и многие республиканцы не проголосуют за столь неординарного кандидата. Этого не произошло. Главная причина – республиканцы хотели получить идеологически близкого им судью в Верховном суде. Почему? Потому что решения Верховного суда все больше отражаются на самых разных аспектах жизни страны. От его решений будет зависеть исход фактически всех самых крупных политических схваток последних лет. Это и право владения оружием, это и вопросы иммиграции и здравоохранения, образования, прав сексуальных меньшинств, финансирование предвыборных кампаний, вопросы, связанные с избирательными правами. Последние 5-6 лет Верховный суд принимал решения по всем этим вопросам. Если посмотреть на роль суда в таком ракурсе, то слово каждого из 9 судей может стать исключительно важным в решении главных вопросов общественной жизни. Если бы Хиллари Клинтон одержала победу на президентских выборах, то впервые за 40 лет в Верховном суде баланс сил сместился бы к левоцентристскому от правоцентристского.
Лариса Тенберг, я знаю по нашим с вами прошлым интервью, что одно из недавних решений Верховного суда прямо отозвалось и на вашей работе адвоката по иммиграционным делам. Вы ведь теперь воссоединяете однополые пары?
Не так много иммиграционных дел именно доходит до Верховного суда, но тем не менее какие-то определенные их решения могут кардинально повлиять на ситуацию в стране, и мы это, например, наблюдали в одном из не таких давних решений Верховного суда в 2015 году, когда они решили, например, что однополые пары имеют конституционное право на заключение брака в любом штате. То есть это поменяло кардинально ситуацию для иммигрантов, и поэтому мы всегда с интересом смотрим и наблюдаем, что же нас ждет в будущем.
Профессор Сомин, вот как раз легализация однополых браков и вызвала резкое возмущение консерваторов, которые в течение многих лет жалуются на то, что по большому счету либеральный судейский корпус взял на себя право навязывать стране свои представления о моральных и иных принципах. Дескать, федеральные судьи и Верховный суд занимаются законотворчеством. Как бы вы определили сегодняшнюю роль Верховного суда в жизни страны?
Они должны решать интерпретацию законов и в некоторых случаях опровергать законы и решения исполнительной власти, которые нарушают Конституцию. Поэтому они ограничивают сферу деятельности и президенты, и Конгресс, и иногда штатские правительства тоже. Конечно, так же, как консерваторы считают, что суд навязывает стране его либеральные взгляды. Одновременно многие либералы считают, наоборот, что суд на самом деле навязывает на страну более консервативные взгляды. И та, и другая страна обвиняет своих противников в похожих ошибках.
Примеры громких побед либерального крыла суда на слуху – это легализация однополых браков, признание законным, по сути, налога на финансирование доступного медицинского обеспечения. А что можно сказать о консервативных решениях суда? Где суд толкнул страну в консервативную сторону?
Я считаю, что консервативные судьи неправильно приняли решение насчет опровержения регуляции на финансирование политических кампаний и права на огнестрельное оружие и так далее.
Илья Шапира, как вы считаете, можно ли сказать, что какие-то решения Верховного суда последнего времени, скажем так, изменили или скорректировали курс страны?
Прежде всего, дело Citizens United против Федеральной избирательной комиссии, которая завершилась решением о том, что независимые от политических партий, группы и организации имеют право тратить неограниченные суммы для того, чтобы представить свои взгляды во время предвыборных кампаний. Иск относительно конституционности закона о доступном здравоохранении, так называемом законе Обамы. Верховный суд подтвердил его конституционность. Решение по делу об однополых браках, завершившейся их легализацией. Во всех этих случаях исход дела был решен перевесом в один голос, 5-4, а сейчас ставки еще выше. Судья Гинзбург, который придерживается либеральных взглядов, сейчас 84 года. Судья Кеннеди, центристу, консерватору, 80. Не исключено, что оба судьи уйдут в отставку в президентство Дональда Трампа. Если это произойдет, то суд может стать гораздо более консервативным, чем кто-то может представить сегодня.
Но ведь наличие консервативного судьи в Верховном суде совершенно не гарантирует желательного для консерваторов исхода дела. Взять хотя бы закон Обамы. Ведь вопрос о конституционности этого закона был положительно решен благодаря голосу председателя суда Джона Робертса, консерватора, назначенного президентом Бушем-младшим. Многие консерваторы не могут ему простить этого решения. И легализация однополых браков также была одобрена благодаря голосу консервативного судьи Кеннеди.
Естественно, нет 100% гарантии того, в каком русле будут действовать судьи. Например, во время предварительных собеседований, когда президент или помощники встречаются с потенциальными кандидатами, федеральные судьи, не принято задавать им вопрос о том, какое решение они приняли бы по разным делам. Сам Горсач во время сенатских слушаний сказал, что если бы ему задали вопрос о том, какое бы он решение принял по делу о конституционности абортов, то он попросту отказался бы продолжать собеседование. Президенты обычно выбирают кандидатов в судьи, отталкиваясь от того, как они решали дела в прошлом. Но предсказать, как они будут действовать в будущем, невозможно, особенно учитывая то, что никто не знает, какие вопросы могут быть подняты перед Верховным судом в будущем.
Профессор Сумин, как вы считаете, какие громкие и потенциально принципиальные важные дела, возможно, придется решать Верховному суду в ближайшем будущем?
Я думаю, что в ближайшем будущем, возможно, что будут вопросы, связанные с федерализмом, с ролью федерального правительства по сравнению со штатскими и местными правительствами. В данный момент есть некоторые крупные дела, которые, возможно, попадут в Верховный суд, например, в случае городов и штатов, которые защищают права иммигрантов против федерального правительства. И это дело сейчас находится в нижних федеральных судах. Возможно, что это дойдет до Верховного суда. И есть аналогичные вопросы в некоторых других сферах, например, в сфере регуляции марихуаны и так далее.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Решающая битва за Верховный суд США». Почему республиканцы лишили оппозиционную партию права блокировать кандидатуры членов Верховного суда? Станет ли Верховный суд консервативным союзником Белого дома? В передаче принимают участие Илья Шапира, Илья Сомин и Лариса Тенберг. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Лариса Тенберг, по вашим наблюдениям, во всем этом иммиграционном процессе, какой сейчас самый важный, самый актуальный вопрос?
Один из самых актуальных вопросов, какие программы будут оставлены, скажем так, которые были. Например, при президенте Обаме были такая категория людей, которые назывались Dreamers. Это молодые нелегальные иммигранты в США. Благодаря указу президента Обамы в июне 2012 года они получили возможность временно легализироваться здесь и получать легальное разрешение на работу. Пока что это не было отменено, но непонятно, что будет с этим дальше. Не совсем понятно, что будет дальше насчет беженцев. Непонятно, могут ли люди здесь продолжать подавать на политическое убежище. Слишком много было высказываний против беженцев. Думают, может быть, даже поменять категории. Сейчас мы находимся в такой ситуации, что я, например, рекомендую своим клиентам, что пока не было еще сильных изменений, если есть возможность легализации, то делать это сейчас.
Илья, с вашей точки зрения, вот этот иммиграционный вопрос, он будет большим вопросом для нового суда? Или этот вопрос будет решаться все-таки в других инстанциях, законодатели, кто-то, как вы считаете?
Это трудно сказать, но весьма возможно, что хотя бы некоторые элементы этого вопроса дойдут до Верховного суда. Уже сейчас идет борьба в судах насчет второй версии, так называется, запрета на мусульман, который выставила администрация. И есть значительный шанс, что это дойдет до Верховного суда. Дойдут ли другие иммиграционные вопросы Верховного суда, это труднее сказать. Но есть шанс, например, в случае вопросов федерализма, которые связаны с теми городами, которые защищают недокументированных иммигрантов.
Кстати, не иллюстрирует ли этот эпизод с президентским указом Трампа то, почему политики хотят иметь в Верховном суде идеологически близких им судей? Ведь, насколько я понимаю, один из федеральных судей консервативных убеждений признал конституционность президентского указа о беженцах. Двое либеральных судей увидели в этом указе нарушение президентом некоторых положений Конституции.
Ну, конечно, иногда история с другой стороны, политические убеждения могут повлиять на судей, так же, как на любого другого человека. Но, тем не менее, я бы не сказал, что всегда разногласия исходят именно из этого вопроса. Когда Конституция не совсем четко рассматривает какой-то вопрос, это не значит, что правительство имеет право делать все, что они хотят в этом случае. В случае федерального правительства я бы утверждал так же, как и многие и консерваторы, и некоторые левые, что у федерального правительства есть только тот авторитет, который специфически описан в Конституции. И в этом случае нет на самом деле специфического элемента в Конституции, который дает президенту такую власть приостанавливать любых беженцев или любых мигрантов, которые он хочет. И к тому же есть специфические элементы Конституции, которые запрещают дискриминацию по религии и так далее. Поэтому есть, конечно, разногласия по этому вопросу и во многим другим. Это естественно и неизбежно. Но я бы не сказал, что эти разногласия всегда сходятся только в политической идеологии.
Профессор Сомин, во время сенатских слушаний по кандидатуре Горсача многие демократы выражали опасения по поводу судьбы права американок на аборты, несколько десятилетий назад подтвержденного решением Верховного суда. Трудно представить, что в Америке 21 века это право женщин может быть под вопросом. Действительно, появление в Верховном суде нового судьи может привести к таким серьезным последствиям?
В ближайшем будущем это маловероятно, потому что судья, которого заменит Горсач, он уже тоже противник этого решения, поэтому это не изменит баланс на Верховном суде, при котором сейчас есть 5 судей, которые поддерживают конституционное право на аборт, и 4, которые против. Ну, если, скажем, уйдет или, не дай бог, умрет один из 5 судей, которые продолжают поддерживать это право, так возможно, что тогда, если Трамп все еще будет президентом, он может заменить этого судью еще одним противником аборта. Поэтому об этом волнуются демократы, но, с другой стороны, многие консерваторы очень надеются, что именно так все и сбудется.
Илья Шапиро, демократические оппоненты Горсача обвиняли его в том, что он с судейской скамьи защищает корпорационные интересы в ущерб интересам маленького человека. А в эту традиционную претензию либералов консерваторам, в общем, трудно поверить. В отличие, скажем, от России, маленький человек нередко побеждает, как мы знаем, в Верховном суде в столкновении с государством. Тем не менее, в чем здесь суть? Действительно, либеральные судьи более, так сказать, человечны?
Дело вот в чем. Консервативные судьи являются, как правило, сторонниками идеи дословного следования тексту закона или конституции. Если законом не предусмотрены определенные права, то судьи, по их мнению, не должны домысливать, действовать в роли законодателей и интерпретировать закон с учетом изменений, происшедших со времени его принятия. К примеру, буквально на прошлой неделе один из апелляционных судов решил, что дискриминация против геев является незаконной в рамках антидискриминационных законов, хотя в этих законах ничего не говорится о правах сексуальных меньшинств. Можно предположить, что для консервативных судей такое решение было бы неприемлемым. Они считают, что соответствующие решения должны принимать законодатели.
Однако, тем не менее, Верховный суд, в котором преобладают консерваторы, принял решение о легализации однополых браков, признав незаконными положения соответствующего федерального закона.
Это лишь потому, что судья Кеннеди, назначенный президентом республиканцем, занимает более либеральные позиции по социальным вопросам. В таких случаях он нередко солидаризуется с четверкой либеральных судей, придерживаясь, по сути, либертарианских позиций. По традиции, Верховный суд никогда не опережает или значительно отстает от общественного мнения. В том, что касается браков геев, суд пытался держаться в стороне от этого вопроса, надеясь на то, что он будет разрешен законодателями в Штатах или на федеральном уровне. Лишь за 2 года до решения о легализации суд вынес противоположное решение, не касаясь сути вопроса о конституционности однополых браков. Но 2 года спустя общественное мнение в стране, я думаю, было гораздо более подготовлено к такому решению суда.
Профессор Сомин, а предъявлялись ли когда-нибудь претензии к Верховному суду в том, что он подыгрывает Белому дому?
Неоднократно, но не столько, что он впрямую подыгрывает власти, сколько они в том, что утверждали, что суд следует своим политическим убеждениям, вместо того, чтобы объективно рассматривать законы. Но, с другой стороны, надо помнить, что те дела, которые доходят до Верховного суда, они нетипичные. И именно те, где особенно трудно трактовать Конституцию или трактовать федеральные законы. Поэтому в подавляющее большинство случаев в федеральных судах, в особенности в средних и в нижних судах, я думаю, что политические убеждения влияют гораздо меньше. И даже когда они могут в некоторой степени влиять, все равно важно, что суд имеет значительную независимость от президента и от Конгресса. Я бы не сказал, что абсолютно невозможно на него оказывать давление, но гораздо труднее, чем не только в таких авторитарных странах, как Россия, но даже в некоторых других демократиях.
Илья Шапиро, понятно, что американцы просто не представляют, что такое телефонное право. Но а были случаи в истории США, когда президент пытался вмешаться в действия Верховного суда, повлиять на его решение?
В 60-е годы судья Эйб Фортас был близким другом и единомышленником президента Линдона Джонсона. Он присутствовал на заседаниях администрации, где вырабатывалась стратегия ведения Вьетнамской войны. Этот факт явился одним из основных препятствий, когда президент попытался назначить его на должность председателя суда. Президенту Франклину Рузвельту не нравились многие решения суда, и он предложил расширить его состав, чтобы иметь возможность ввести туда собственных кандидатов и обеспечить выполнение своей политической повестки. Попытка провалилась. Разные президенты пытались влиять в той или иной мере на судей. Именно поэтому назначение на эту должность является пожизненным, и члены Верховного суда ограждены от того давления, что обычно испытывают политики.
Профессор Сомин, в связи с этой отменой права сенаторов на обструкцию кандидатов в члены Верховного суда, очень многие беспокоятся, что в результате этого решения суд превратится в идеологический инструмент, который будет в ближайшие десятилетия выдерживать, скорее всего, республиканскую идеологическую линию. Но если посмотреть на историю суда, он ведь всегда следовал в русле общественного мнения. В начале века, если я не ошибаюсь, суд выносил решение о конституционности сегрегации. Несколько десятилетий спустя он принимал противоположное решение. За 2 года до признания конституционности однополых браков Верховный суд дал знать, что эти браки неконституционны. Только когда общественное мнение развернулось в пользу гей-браков, Верховный суд признал их законность. Вряд ли возможен откат к консервативному прошлому, если общественное мнение будет продолжать склоняться к более либеральным ценностям.
Это очень сложный вопрос, о котором есть большие разногласия между специалистами. Я бы сказал, что суд имеет значительную независимость от общественного мнения. Многие вопросы, которые рассматривает суд, большинство американцев не просто ними особенно не следят. Ну, конечно, есть такие ситуации, когда суд может побояться сильно разозлить общественное мнение по какому-то вопросу, который общественное мнение, за которым он более детально следит. И многие специалисты считают, что случилось в 30-х годах, когда большинство не любило решение Верховного суда по отношению к разным программам президента Рузвельта. Возможно, конечно, что в некоторой степени развитие общественного мнения повлияло на те решения, которые вы только что упомянули в случае сегрегации и в случае однополых браков, в случае однополовых браков, я бы не сказал, что суд принял это решение, потому что они считали, что они обязаны его принять из-за того, что общественное мнение теперь стало поддерживать эти браки. Суд принял такое решение, которое большинство судей, наверное, хотели принять и раньше, но, может быть, боялись. Но подавляющее большинство случаев у суда есть значительная независимость от общественного мнения, потому что общественное мнение не следит детально за его решением. И к тому же многие люди считают, что если суд принял какое-то решение, то это означает, что нужно этому решению следовать, даже если многие, может быть, с ним не согласны.
Как правоведа, вас не пугает то, что отныне у партии меньшинства не будет возможности влиять на состав Верховного суда страны?
Даже когда был филибастер, его очень редко использовали. К тому же у президента не всегда есть полный контроль даже над сенаторами собственной партии. Например, республиканские сенаторы восстали против президента Буша, когда они считали, что он выбрал неквалифицированного кандидата Харриет Майерс.
Да, свою приятельницу.
Близким соратником самого Буша, но республиканские сенаторы считали, что ее квалификации слишком низкие. Возможно, то же самое может случиться в будущем с другими президентами.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Решающая битва за Верховный суд в США». Почему республиканцы лишили оппозиционную партию права блокировать кандидатуру членов Верховного суда? Станет ли Верховный суд консервативным сторонником Белого дома? Отнимут ли республиканцы у американок право на аборты? В передаче участвовали сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, профессор университета имени Джорджа Мейсона Илья Сомин и адвокат из Филадельфии Лариса Тенберг. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.